Радиопрограмма «Примиритель». Это учебные уроки на радио, пасторские послания и многое другое в радиопрограмме «Примиритель».
Слушайте нас. Радиопрограмма «Примиритель».
У микрофона пастор церкви примирения Игорь Валентинович Цыба.
Дорогие друзья, я хотел бы обратить сейчас ваше внимание на нечто важное, что мне показалось. И я хочу, чтобы вы сосредоточились на том, что я буду говорить сейчас, потому что я верю, что это от Господа. Итак, если мы готовы, несколько слов. Я вдруг увидел некоторую картину. Действительно, совершенно неожиданно было. Я имею понимание, что мне было показано. Я увидел старого, очень старого человека, который сидел на высокой горе и смотрел далеко за горизонт на что-то прекрасное и неведомое, где никогда не ступала его нога. И я сразу понял, что мы идем в то место Божьих обещаний, где сбываются его слова. Вы понимаете, многие люди сегодня ищут Божьи обещания, обетования. Обещания и обетования – это одно и то же. И Бог действительно оставил нам немало обещаний. И вот один из таких людей, который знал и любил Божьи обещания, был человек, старец-вождь по имени Моисей. Он много лет исполнял великий труд. Он шел сам и вел народ в землю, в которой течет молоко и мед. И вот когда они же подошли совсем близко, этот человек, подобного которому не было сказано и не будет, ибо никто так не видел Бога и не разговаривал с ним лицом к лицу, как Моисей. Этот человек сидел на высокой горе, смотрел вдаль, на землю, в которую он собирался ввести Божий народ. Но Бог сказал ему: «Ты туда не войдешь». Я не знаю, так совпала, видимо, эта картина с тем, что мы сейчас совершали. Ведь в чем согрешил Моисей? Он был очень близок к Богу. Так вот, чем ближе человек к Богу, тем больше страха Божьего он должен иметь. Тем он должен относиться к Слову Божьему тщательно, с глубоким трепетом, уважением, вниманием, исполняя и стараться исполнять все, что сказано и написано. Ведь сказано, что Моисей... А что он такого сделал? Погрешил устами своими. А где это найти в Библии? Ведь так трудно понять, что он сделал. Вы помните эту ситуацию, когда однажды он ударил по скале, по Слову Божьему, чтобы пошла вода? В самый трудный период Израиля он ударил по этой скале, и вода пошла. Но потом однажды настал тоже тяжкий момент, и Бог проговорил к Моисею: «Скажи скале». Но Моисей был в ропоте. Он был раздражен, он устал, он хотел Божьих обетований. И многие люди хотят Божьи обетования. Сегодня, я знаю, их предлагают выписывать в новых модных движениях веры. Читать, запоминать, исповедовать. Но я вам скажу, не это важно. Не нужно читать, не нужно выписывать в такой форме. Нужно читать в первую очередь условия, на которых основаны эти обетования. И если ты не знаешь обетований Божьих, потому что ты не можешь всего знать, но если ты исполнишь условия, обетование исполнится в твоей жизни. Моисей не сделал только одного. Он не исполнил условия обетования. Бог сказал: «Скажи, и пойдет вода». Он взял и ударил. Вода пошла, но был нарушен божественный принцип в правообразах и законах, потому что скала представляла Христа, которого не распинают два раза. Скала – это Христос, который был сокрушен единожды, но чтобы получить от Него жизнь, живую воду, теперь не нужно распинать Христа, нам нужно обратиться к Нему. Был нарушен принцип обусловленности обетования. Я просто почувствовал в духе, как мы слабеем иногда, как мы теряем силы, и враг амаликитяне расхищают, убивая отставших. Тех, кто разуверились в силе Божьих обетований, потому что не получают их в наследие, только лишь потому, что не исполнили условия. Так не хочется, чтобы старости с большой бородой сидеть на горе Нехо и смотреть на землю, в которую ты так и не смог войти. Да благословит нас Господь служить Господу тем, что мы от Него же и имеем. Слава Богу! Ну что ж, друзья, я хочу прочитать вам несколько стихов из книги «Притч». Это будет 11 глава, 1 стих. «Неверные весы – мерзость перед Господом, но правильный вес угоден Ему». 20 глава, 23 стих той же книги «Притч». «Мерзость пред Господом – не одинаковые гири, и неверные весы – не добром». И последнее место, тоже из книги «Притч», но только 21 глава, 2 стих. «Всякий путь человека прям в глазах его, но Господь взвешивает сердца». Есть еще одно место в той же книге «Притч», где сказано «всякий путь чист в глазах человека, но Господь взвешивает души». Итак, вот эти три места из Священного Писания – неверные весы, неверные гири и путь человека, который прям в его глазах, но Господь взвешивает сердца. В интересной стране мы живем. Вы знаете, мы перещеголяли даже восточные страны, когда проводили рыночную статистику и проверяли, насколько весы у нас соответствуют ГОСТу и стандарту, оказалось, что наша страна по неверности весов и неодинаковости гирь даже в больших магазинах стоит на первом месте в мире. Люди обманывают, вы знаете, и порой обманываются сами. Я, конечно, привел вам земной пример о том, что мы называем весами и гирями. Вы понимаете, что в Слове Божьем здесь есть и глубокий духовный смысл. Но так порой хочется себя обмануть. Я думаю, что те, кто однажды хотели набрать вес, а большинство тех, кто хотели скинуть вес, во всяком случае, я встречался с теми весами, которые имели показатель ниже, чем на самом деле. И если мне бы пришлось выбирать, я бы выбрал их. Или, знаете, есть еще такие зеркала, где кажешься худее. Тоже очень милые. Мы склонны к тому, чтобы обмануть себя. Потому что нам не хочется порой иметь о себе верное представление, согласитесь. У нас ко всему своя мера в нашей жизни. Одна для себя, то есть для себя мы используем одни гири, чтобы взвесить свое сердце, свою жизнь. Для других людей мы используем иные меры. Так вот, в Израиле существовали различные меры веса. Было очень много разнообразных эталонов, но все-таки главным эталоном в Израиле, по которому сверялось все, был так называемый священный сикль. Вообще сикль – это была мера веса, которую употребляли в серебре и в золоте, и у разных торговцев она по-разному выглядела. Но когда люди приходили в храм, желая предоставить что-либо в пожертвование или оплачивая что-либо, когда они сверяли свои меры – они всегда сталкивались с сиклем священным, который был во много раз тяжелее обычной меры веса, обычного сикля, используемого для бытового взвешивания. Так, по крайней мере, нам сообщают раввины. Друзья мои, здесь есть глубокий смысл. Для тех, кто считает себя принадлежащим народу Божьему, для тех, кто претендует на это, для тех, кто является этим человеком принадлежащим, ожидается гораздо больше, чем от всех остальных. И есть эталон, по которому определяются все иные меры веса. Это закон Божий, это нравственный принцип и нравственный эталон. И его весы, они всегда верны, всегда точны, и для каждого из нас его гири всегда одинаковы. Мы прочли с вами «Господь взвешивает сердца», и тема сегодняшней проповеди так и будет звучать «Взвешенное сердце». Нам нужно ответить на три вопроса. Наверное, нам интересно об этом будет подумать. Когда Господь взвешивает сердца? Когда и как это происходит в нашей жизни? Какие сердца у людей бывают? Это второй вопрос, на который мы постараемся ответить. И как пройти вот это испытание? Как пройти вот этот тест? Итак, когда Господь взвешивает сердца? Я говорю сейчас простые вещи, но я думаю, что нам они очень важны. Мы порой не осознаем, насколько Бог велик, насколько Он всемогущ, насколько Бог знает нас, насколько Он способен проникать за пределы нашего разума, читая из нашего духа. И вы знаете, хочется сказать, что Бог уже совершает это. Удивительно, что намерения и мысли каждого человека взвешиваются Богом в тот момент, когда они возникают у него. Уже в тот момент, как только эти мысли возникли, как они оказались сложены в сердце человека, Бога нельзя обмануть ни на миг, ни на мгновение. Когда это происходит? Когда Бог взвешивает сердца? Я хочу сказать еще раз, прямо сейчас. И мне немножко жутко от этого. Потому что мы, казалось бы, имея огромную привилегию приходить на богослужение, мы здесь, собравшиеся вместе, вдруг сталкиваемся с тем, что Бог подносит к нам, как священник некогда в храме, священный сикль, который имеет гораздо более высокую меру веса, чтобы проверить состояние нашей души и взвесить наше сердце на весах Его правосудия. Вы знаете, приходя сюда, мы многого чего ожидаем. Мы хотим, чтобы Бог коснулся нас. Мы желаем нечто пережить. Люди хотят каких-то особых, может быть, движений Божьего Духа, которые, в принципе, желанны действительно и Богом для нас. Но порой в современном исповедании церковном, желая Божьих благословений, мы теряем осознание того, что всякий раз, когда Бог приходит к своему народу, я верю, что мы можем исповедовать много раз, Иисус живет во мне, это все правильно, мы имеем природу Божию, если мы рождены свыше, но мы никогда не путаем, мы никогда не перепутаем, когда Бог своей великой святостью посещает свой народ. Это большое отличие, просто прикосновение или пребывание Божие. Это большая разница, это весьма ощутимо. Здесь можно приводить тысячи теологических выкладок, но все они ничто, когда Бог приходит и доказывает, что когда Он с нами, мы чувствуем это. И мы очень хорошо знаем это. Мы имеем знание о том, что Он рядом. Друзья мои, мы хотим Божьего прикосновения. Но вот в чем проблема. Я хочу напомнить вам. Иисус со своими учениками приходит в Иерусалим. И вы знаете, куда Он идет? В храм. Удивительно, что придя в храм перед началом великих празднеств, Он прошел по всему храму. И в том месте Священного Писания написано: «И осмотрев все, Он вышел из храма и удалился». Друзья мои, обратите внимание, церковь – это храм Божий, как написано. Иисус вошел в этот храм, и когда Он вошел в него, вот тот момент, который нам более всего желанен, момент вдохновения, момент чувства Божьего помазания – это не просто так. Это момент, когда Он, войдя, ты чувствуешь Его прикосновение, Он рядом. Он ходит посреди семи золотых светильников, но здесь сказано «осмотрев все». Вот это удивительный момент, почему я сказал, почему я говорю, что взвешивание происходит именно сейчас. В тот момент, когда Иисус вошел в храм, Он видел много неугодного Ему. Он осмотрел все, там было Его присутствие. Люди могли ощущать Его движение. Но это был момент, когда Он взвесил их сердца на своих весах правосудия. Помните, после этого Он выходит и видит смоковницу, не приносящую плода. И вот то, что было в Нем, та ненависть ко злу. В нашем Боге есть ненависть, вы знаете. Он ненавидит зло, так написано в Слове Божьем. Та ненависть ко злу, когда Он увидел смоковницу, это дерево, которое должно было приносить плод в положенное время, но не нашел на нем ничего. Оно оказалось сухим, бесполезным, выхолощенным, как та церковь, в которую Он пришел. Он проклял ее, и она засохла. И на следующий день Он вернулся опять в храм. И вы знаете, что там произошло? Он свил плеть и выгнал продающих из храма. Как это не похоже на те слащавые картины, которым изображают Бога. Хотя мы верим, что Он есть сама любовь, Бог любви, но Он справедливый, и Он имеет право. Тот, кто создал, и тот, кто дал нам силы жить благочестиво, имеет право приходить и, осмотрев все, взвесить наши души. Я хочу сказать, что сегодня это происходит. Прямо сейчас, прямо здесь настало время, когда Бог взвешивает нас. Вы знаете, еще есть моменты испытаний, когда также ставится Божья проба. Люди проходят различные испытания. Для чего они даны человеку? Для того, чтобы в нем могло проявиться то, что он действительно есть. Каждый из нас настолько сильная личность, мы настолько умело можем носить жизненные разные маски, философские, религиозные, какие-либо угодно. Но когда приходят действительно сложные обстоятельства, что вылазит из нашего тюбика жизни, друзья мои? Нетерпеливость, протест, отчаяние, отпадение от веры, отступничество. Они всегда приходили после жестоких бедствий и преследований. Бог допускает это. Это тоже время взвешивания. Если у вас сегодня отчаянные обстоятельства, примите это то, что Бог хочет взвесить ваше сердце. Примите, что вам нужно приготовиться, потому что Он не хочет, чтобы мы были судимы. Он хочет, чтобы мы были благословенны. Вы знаете, когда еще Бог нас взвешивает? Когда у тебя есть богатство, слава и почет. Когда ты говоришь «мир и безопасность». Когда ты говоришь «все, что не захочу, я могу». И прибавляешь в укрепляющем меня Иисусе Христе. Все, что не пожелает рука моя, Бог помогает мне, сделаю. Богатство, слава, успех, почет. Люди желают этих вещей, но эта истина может приходить от Господа. Но вот дело в том, что когда это приходит, в этом очень трудно устоять людям. Я знаю сегодня множество христиан, которые, может быть, живут не в нашей стране, в каких-то более развитых странах, имеют то, что нам даже и не снилось, но почему-то вдруг, когда пришло взвешивание в их жизнь, они оказались очень легковесными людьми. Потому что почет, уважение, оно рождает гордость человека. А когда у тебя есть много богатства, оно погружает в огромное количество забот. Вы никогда не думали о том, насколько трудно удержать богатство? Насколько трудно сохранить богатство? Насколько трудно сохранить жизнь в наше время, имея богатство? И вот тогда происходит взвешивание, потому что проявляется истинная суть человека. Помните, говорили, хочешь узнать человека, сделай его начальником, да? А вы сталкивались с этим, пока он был твой товарищ по работе, все было нормально, стал бригадиром, совсем другой человек, вдруг проявилось то, о чем ты и не думал. Но это момент взвешивания, друзья. Как важно, чтобы в этот момент наши сердца оказались не пустыми. Тяжелые кризисы в жизни, в семье, все это тоже весы и гири. Если сегодня это есть, помните, что в жизнь человека, в его сердце трудно заглянуть, пока все идет гладко. Еще истина Божьего Слова испытывает сердца. Вы знаете, сегодня, как и раньше, многие отходят от Иисуса, когда слышат настоящую проповедь истинного Слова Божьего. Потому что все не так красочно. И ты понимаешь, что непростая жизнь, которая проходит среди зла этого мира. И даже читая слова апостола Павла, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова», для многих есть такие колики в сердце, они чувствуют, а я стыжусь. Я так и не смог признать себя перед коллегами на работе, перед соучениками в институте, что я христианин, и я живу по другим законам. Потому что смеяться будут, не поймут. Я не свидетельствую никому, и потихонечку затухает во мне жизнь. Истина, она тоже является мерилом взвешивания. Друзья мои, вот какие ситуации, когда Бог нас взвешивает. Я хочу, чтобы вы это понимали. И практически нет ни одного человека, сидящего в этом зале. Я перечислил несколько всего лишь критериев, но каждый из нас подходит хотя бы под одну из этих статей. Иными словами, сегодня идет взвешивание церкви. Но какие же сердца бывают у людей? Вы знаете, они различные. Их грубо можно поделить на три категории. Я, когда буду сейчас это рассматривать, я надеюсь, что вы проверите себя, в каком состоянии вы находитесь. Первая категория – это легковесное сердце, которое взвешено Богом, но в нем нет ничего достойного, никакого веса. Я бы назвал одну из разновидностей легковесного сердца – это душевное сердце. Помните, сказано, человек душевный не понимает того, что от Духа Божьего, и почитает это безумием. Вы знаете почему? Потому что тот, кто стремится жить по Духу, он полностью держится за истинное слово. Но у душевного человека очень простое отличие. Вся жизнь на эмоциях. Проверьте себя. Какое ваше упование сегодня? Как вы ведете себя в трудные моменты жизни? На что вы рассчитываете? Чем вы движетесь? Чем вы дышите? Другое место Писания приводит нам пример. Это книга пророка Осии, 10 глава, 2 стих. К легковесному сердцу можно отнести разделенное сердце. Смотрите, сказано, разделилось сердце их, зато они и будут наказаны. Разделилось сердце их. Как это может быть? Мы понимаем, что здесь не о физическом сердце говорится. Но тест очень прост. Я сказал, он сейчас взвешивает нас. Но даже в этот момент, когда звучат эти слова, мы способны в своем сердце думать нехорошие вещи или о чем-то другом. Заметьте, это очень серьезно. Мы настолько связаны, озабочены многими вещами. Вы знаете, мы даже планируем, что будем делать после собрания, вместо того, чтобы ничего не планировать. Порой некоторым из нас лучше умереть сегодня, чтобы не грешить дальше. Это просто, это может быть грубо звучит, но это так. Если бы это было не так, в России было все по-другому. Но Бог хочет поднять церковь. Но для этого нужно то, что разделено, соединить. Разделенное сердце, которое смотрит на идолов своих и имеет желание служить Богу. И любит Бога наполовину. О нет, вы скажете, на 90% я люблю Господа. Правда? Друзья мои, это невозможно. Можно любить только полным сердцем. Я назвал бы еще одно понятие – извращенное сердце, которое относится к легковесному. 7 глава книга Осии, 6 и 7 стих. «Ибо они коварством своим делают сердце свое подобным печи. Пекарь их спит всю ночь, а утром она горит, как пылающий огонь. Все они расплавлены, как печь, и пожирают судей своих. Все цари их падают, и никто из них не взывает ко мне». А 4 стих говорит, «Все они пытают прелюбодейством, как печь, растопленная пекарем, который перестает поджигать ее, когда замесит тесто, и оно вскиснет». Не очень такие понятные слова, но в них можно разобраться. Представьте себе, пекарь ставит на печь хлеб. Ну, нормальный пекарь делает обычное действие, он разжигает огонь. И когда огонь достиг своей силы, в тот момент, когда он ставит хлеб, он больше не подбрасывает туда дров. Он ложится спать в уверенности, что его печка будет потихонечку затухать. Но это не простая печка, это чудо-печка. Он просыпается утром, он ничего не подкладывал туда. Она горит ярким огнем, и хлеб, он обожжен с одной стороны. Написано, Ефрем 8 стих стал как неповороченный хлеб. Вы когда-нибудь пекли хлеб? Если его не повернуть на другую сторону, что будет? Одна сторона будет сгоревшая, а другая, наверное, сырая. Но как бы это ни было, есть его невозможно, друзья мои. Это извращенное сердце. Оно горит чуждым огнем. Оно мятежное, самовольное. Оно ему бы успокоиться, но оно распаляет себя. И все больше и больше сжигает свой хлеб. То, чем бы могло питаться это сердце. Друзья мои, это только лишь прообразы. Но действительно в нашей жизни это есть и присутствует. Мы сталкиваемся с этим. И первое, что мы назвали легковесное, все, что я подвел под эту часть, все относилось к этому. Но есть сердца, которые Господь взвешивает. И, казалось бы, вот-вот оно должно достичь вот этого священного сикля, вот этого эталона. Ну, в следующий раз оно достигнет. Но, вы знаете, всякий раз ничего не получается. Вроде бы все правильно, по виду все хорошо. Но когда приходит момент взвешивания, оказывается, что веса недостаточно. Я бы назвал это как заквашенное сердце. Вы знаете, в чем суть закваски, друзья? Вы когда-нибудь использовали дрожжи? Берешь меру муки, добавляешь туда воды, кладешь туда дрожжи, и что получается через некоторое время? Ох, что получается! Я однажды такое устроил, я просто до сих пор не могу забыть. Я однажды взял, положил, хотел спечь блины, потом оказалось, что мне нужно срочно на самолет, и я все это взял и вылил в унитаз. Когда мой отец вернулся из рейса через несколько дней, оттуда просто распространялись, ну, почти готовые блины, можно сказать. Оно растет. Если ты берешь и кладешь закваску в меру муки, что происходит? Крышку поднимает, друзья мои, да? Как женщина определяет, вот как крышку приподняла над кастрюлей, вот она уже все. Но если взвесить, интересно, что при большом объеме тот же самый вес. Это интересное качество закваски. К сожалению, может формироваться наша жизнь вот так. Мы можем становиться больше и больше в собственных глазах, больше и больше в глазах людей, но мы будем просто заквашенными людьми, у которых не изменяется действительный вес, но изменяется только форма. Друзья мои, это так опасно. Вспомните того царя, который сидел в пиршестве однажды со своими друзьями. Он настолько распоясался, он настолько стал велик в своих глазах, что он взял сосуды из Дома Божьего и просто проводил время в пиршествах. И вдруг, когда это все происходило, возникла рука, и она начала что-то писать на стене. У царя вот так дрожали колени. Он весь покрылся холодным потом. Представляете такое увидеть? Я думаю, что это была страшная картина. Среди этого веселого пиршества вдруг рука? Что за рука? Какая рука? Как это может быть? Да так не бывает. Но настолько явно. И она что-то пишет, и слова непонятные. И приходит мудрец, и переводит эти слова. Исчислены дни твои. Иными словами, проверены дела твои. Ты взвешен на весах. И найден слишком легким. Смотрите, не хватило. А что не хватало? Объем был великолепный. Государство мощное. Помазание, он царь. Слава, власть, довольство. Но в тот момент, когда пришло Божье правосудие, взвешивание, он оказался легче, чем должен был быть. И царство его было уничтожено, и сам он погиб. Друзья мои, это сердце, которое заквашенное. Но есть и другое понимание. Сердце, которое немножко не дотягивает до эталона при последующих взвешиваниях. И сказано о Сауле. Бог дал ему иное сердце. Что сбылись над ним все знамения, которые Господь обещал. Что перед тем, как Саул стал царем, что-то произошло с ним. Он стал обладать какими-то духовными прикосновениями. Он пророчествовал и говорили, неужели и Саул во пророках? Он пережил прикосновение Духа Божьего. И сказано «иное сердце». Я всегда думал над этим стихом. Я думал, как же так? Господи, в чем отличие? Если это иное сердце, то почему он стал отступником в конце концов? Как же человек с иным сердцем может быть отступником? Где же наши шансы Божие? Ну вот мне такая мысль осенила. Иное не значит новое. И вот над чем бы мне хотелось задуматься сейчас. У него были новые чувства или иные переживания, но не обновленная природа. Вот точно так же и мы порой, друзья, приходим в такое состояние. Мы можем слышать проповедь, это вдохновило нас. Мы поем, и это действительно как-то, ну, приподняло нас от земли. У нас возникли какие-то новые чувства. Сколько людей, приходящих в церковь, говорили, а мне легче стало. Или я что-то понимать начал. Но потом, где эти люди? Что с ними произошло? Куда они делись? Новые чувства. Замечательно. Но этого мало. Потому что когда Саул был взвешен на весах Божьего правосудия, оказалось, что он недостаточно имеет сердце, наполненное Божьей силой и весом божественного достоинства. Он тоже оказался слишком легким. Я не знаю, может быть, это покажется немножко натянутым, друзья мои, но воистину это так. Воистину это так, что у него были только лишь переживания, но не было изменений. Я хочу сказать нам всем, эти слова повторяет апостол Павел, чтобы нам не быть слушателями забывчивыми. Посмотрел в зеркало на себя, отошел и забыл. И он добавляет, будьте не слушателями, а исполнителями слова. Не только слушателями. Друзья мои, сегодня так трудно найти среди слушателей Евангелия, как порой мы говорим, как проповедники, добрые слушатели Евангелия, добрых исполнителей слова. Практически нет. Это кажется чем-то великим и недоступным, но, друзья мои, если бы наш Бог не дал нам это слово, подразумевая, что оно простое, и называя его не тяжким, и называя его благом, он что, нас обманул? Так почему же со всех кафедр говорится, мы сами по себе не можем исполнить? Да, мы не можем, но уже изначально подразумевается. Если ты принимаешь Божью благодать, если у тебя есть стремление к Богу, к исполнению Его заповеди, это и есть вера, которая вменяется тебе в праведность, а праведному даруется благодать еще больше, и ты всегда можешь. Мы просто порой в это не верим, друзья. Есть еще сердце, я бы сказал, может быть, такое окаменевшее. Помните, Ахав, безбожный царь, после того, как Илия предсказал его гибель, у него дрогнуло сердце. Помните, там написано так. Но он не отвернулся от греха. И вот это тоже состояние взвешивания. Слово Божье говорит, но у человека столько предубеждений. Против церкви демона навили, против служителей тоже бесовское наваждение. Против чего угодно. Истина пытается пробиться. Слово говорит, сердце вздрогнуло. Но изменений не произошло. Поэтому, когда был взвешен, оказался слишком легким. Но для нас важнее всего сердце доброго веса. Сердце доброго веса. Что же это за сердце такое, друзья мои? Так хочется, чтобы мы желали этого больше всего. Это трепещущее сердце. Это тот сердце, которое трепещет, друзья, оно страшится греха, оно кается. Оно обладает огромным желанием приблизиться к Богу. Оно нежное. Оно нежное, что означает чувствительное, отзывчивое сердце. Оно имеет определенное желание, оно имеет чувствительность, отзывчивость. Оно чувствительно к движению Божьего Духа. Ему никогда не плохо там, где говорят о Слове Божьем. Оно сокрушенное, скорбящее, оно может плакать. Сегодня так мало людей в церквах, которые могут испытывать без стыда слезы умиления. Это сердце любит добро, это сердце крепко верит в Бога. Последний момент. Как пройти вот эти испытания? Приготовили ли мы наши сердца к взвешиванию? Обоснованы ли наши надежды, что у нас все хорошо и все правильно? Я прочту два места Писания, точнее три, и завершу этим проповедь. Я буду читать из второго послания к Коринфянам, 6 глава. Буквально несколько слов апостола Павла с 11 по 13 стихи. «Уста наши отверсты к вам, коринфяне». Смотрите, он говорит, «Сердце наше расширено. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равное возмездие, говорю вам, как детям, распространитесь и вы». Такие простые слова. Оказывается, чтобы сердце стало добротного веса, оно должно научиться вмещать. Вмещать не свою маленькую жизнь, потому что она всегда будет маленькой, пока мы не распространимся в сердце своем. Вмещать других людей, научиться прощать. Многие беды у нас от того, что мы подозрительны и нелюбезны, и не видим ничего вокруг. Друзья мои, расширить сердце. В притчах 4 главе есть еще один замечательный стих. Я его также прочту. И там записано следующее. 4 глава, 23 стих. Буквально очень важное для нашего завершения. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Самое последнее место – это Псалом 118, стих 32. Смотрите. он молится, Давид, псалмопевец, кто оставил нам эти слова для назидания. Он говорит: «Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое. Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать Твой закон и хранить его всем сердцем. Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал ее. Преклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корысти. Отврати очи мои, чтобы не видеть мне суеты. Животвори меня на пути Твоем». Смотрите еще раз. «Потеку путем заповедей, когда Ты расширишь мое сердце». Оказывается, чтобы пройти это испытание, взвешивание сердца, никто не останется без этих весов, на которых есть не наш, но священный сикль, который имеет особую меру. Никто. Оказывается, нужно только лишь одно. Жилая вера, стремление, искренняя молитва. Так мало. И когда пройдет наша жизнь, если мы окажемся слишком легкими, как грустно будет понимать. Помните, как этого Неймана, да, ему было предложено окунуться в Иордан 7 раз. Он говорил: да вот еще, если бы он вышел, возложил бы на меня руки, и мы говорим: да что мне эти за наставления? Если бы грянул бы гром с неба, что-то изменилось, и я стал бы другим человеком в своем сердце. Да, ты можешь, Бог приготовил, Бог хочет, потому что ты будешь иметь благо, ты будешь иметь радость. Но об этом нужно попросить, об этом нужно помолиться. Вы знаете, в мифологии языческой есть такое божество, бог придирчивости. Многие поклоняются ему и сегодня. Он осудил другое создание, которое называлось вулканом. Это было какое-то человеческое подобие, сделанное им из глины. То есть он сделал из глины человеческое подобие, но этот вулкан не поместил в своей груди окно, через которое вот этот бог хотел наблюдать, что задумано этим вулканом. Я понимаю его. Согласитесь, трудно и неловко иметь окно в груди, чтобы все видеть могли твое сердце, твои мысли, твои чувства. Я думаю, что если бы у нас было такое окно, мы бы молились, чтобы Бог закрыл его ставнями и никогда не открывал ни перед кем. Но вся вещь в том, что Бог больше сердца нашего и знает все. Так помолимся, чтобы Он помог нам расширить наши сердца сегодня для Него и друг для друга. Наш Небесный Отец, перед Твоими очами открыто все в нашей жизни. Господи, я благодарю Тебя, что народ Твой не забыл священный трепет перед Тобой, что мы понимаем, что дыхание нашей жизни от Тебя, и что мы можем быть сохранны только в Твоей руке, ибо она едино сильна, крепка и может дать нам, Господь, успокоение. Мы так хотим, чтобы рука Господня была на нас всегда. Боже, мы понимаем, что сегодня пришло особое время, когда Ты, Иисус, осмотрев все, движешься посреди 7 золотых светильников. И как это описано в книге Откровения, Господи, не всех Ты находишь благополучными, взвешивая на весах своей правды. Господи, мы знаем, что мы хотим исправить наши пути. Мы хотим течь путем заповедей Твоих, мы молим Тебя сегодня. Боже, расширь наше сердце. Расширь наше сердце, чтобы, Господи, в этом удивительном парадоксе, чем больше из него удаляется зла, тем сердце расширяется больше для божественного добра и явления Духа и силы Твоей. Боже, наполни нас состраданием, милостью. Наполни нас, Господь, Твоей любовью, чтобы понимать, и мудростью Твоею, чтобы применять эту любовь, Господь. Мы просим Тебя дерзновенного сердца, не дерзкого, Отец, но чтобы иметь мужество, Господь, преодолеть все эти проступки, чтобы в нем и этого было достаточно. Боже, слагай в нашем сердце, Иисус, Твои заповеди, а мы будем хранить их, Господь, и будем, Господи, пользоваться ими, потому что они жизнь наша. Господи, вот мы возжелали повелений Твоих, животвори нас Духом Твоим святым. Господи, мы будем хранить закон Твой тогда, и будем простирать руки Свои к заповедям Твоим, которые мы любим, и размышлять о Слове Твоем. Господи, я благодарю Тебя, что есть Слово Твое, которое утешение детям Твоим, Господь. Благословенно имя святое Твое, наш Бог. Славлю Его. Благословен вовеки. Аллилуйя. Слава Господу.